Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Общественная комиссия обвиняет ряд чиновников в причастности к смерти Сергея Магнитского. Суд начал рассматривать по существу дело бывшего майора Евсюкова. При взрыве в Пакистане погибли не менее 25 человек. Ряд чиновников прокуратуры, руководства и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. В отчете говорится, что в СИЗО были созданы бесчеловечные условия содержания, сравнимые с пытками. Магнитского подвергали физическому и психологическому давлению, отказав в медицинской помощи, принуждая его к даче ложных показаний. Виновные в гибели юриста должны понести наказание, говорится в документе. Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, которого обвиняли в неуплате налогов, скончался по официальной версии от сердечной недостаточности. Мосгорсуд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник сам обвиняемый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса, передает корреспондент «Радио Свобода», говорит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Он абсолютно вменяемый, он вину свою признал частично. Что такое частично, он не расшифровал. Судя по вопросам защиты, акцент делался на том, что погибший Евтеев был ранее судим и болел гепатитом, а гепатит – это подозрение на употребление наркотиков. Скорее всего, будет версия того, что Евтеев спровоцировал Евсюкова.
Отметил адвокат. Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил министр Рашид Нургалиев на совещании в Москве. Как сказал Нургалиев, в милиции готовы к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, в частности, до 2012 года численность сотрудников милиции будет сокращена на 20%. Также изменится структура МВД. Как сообщил Нургалиев, структурные преобразования затронут транспортную милицию и подразделения на режимных объектах. В Хабаровске покончил жизнь самоубийством солдат срочной службы. Как сообщили в Следственном управлении Дальневосточного военного округа, трагедия произошла в субботу, однако известно о ней стало в понедельник. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», начато следствие. Погибший был призван в ряды вооруженных сил в апреле этого года из Хабаровска.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан». Путин прибыл на Дальний Восток в рамках двухдневной рабочей поездки.
Проект позволяет нам выйти на совершенно новые рынки, растущие перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня Россия здесь присутствует, но в недопустимо малом объеме. Но дело не в том, что мы собираемся просто продавать нефть. Это современные технологии, это толчок в развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Сообщил Владимир Путин. До 25 возросло число жертв взрыва в Карачи, крупнейшем городе Пакистана, десятки людей ранены. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры, дня памяти шиитских мучеников, крупнейшего события в религиозном календаре шиитов. Как сообщил министр внутренних дел Пакистана, смертник привел в действие взрывное устройство во время религиозной церемонии. Десятки тысяч полицейских и армейские силы приведены в эти дни в Пакистане в боевую готовность, чтобы защитить от нападения процессии шиитов, составляющих в стране меньшинство. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала причиной гибели людей неприемлемые действия сил безопасности. Обеспокоенность в связи с разгоном демонстрации выразил британский министр иностранных дел Дэвид Миллибенд. В воскресенье иранские власти осудили США, Италия и Франция. В Вашингтоне подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают мирные демонстранты. мигрантов. В понедельник в Иране были арестованы не менее 7 видных активистов оппозиции, в том числе помощники бывшего кандидата в президенты Мирхосейна Мусави. В ходе столкновения в воскресенье погиб его племянник Али Мусави. В США продолжается расследование совершенной в пятницу попытки взрыва трансатлантического лайнера. На борту самолета, совершавшего рейс из Амстердама в Детройт, 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб попытался совершить взрыв, но был обезврежен пассажирами. Ему предъявлены обвинения. Проверяется информация о его связях с Аль-Каидой. Министр информации Нигерии Дора Акунили заявила в этой связи.
Мы хотели бы подчеркнуть, что Нигерия отвергает все формы терроризма. Спецслужбы Нигерии сотрудничают в этой области с международными службами безопасности.
Сказал министр информации Нигерии. В США, Канаде и Европе ужесточают меры безопасности на авиатранспорте. Власти Афганистана утверждают, что не менее 10 мирных жителей погибли в воскресенье в результате авиаудара сил НАТО в провинции Кунар на востоке страны. Как заявил президент Афганистана Хамид Карзай, большинство погибших – школьники. Карзай резко осудил действия военных. Представители международной коалиции заявили, что сообщения об инциденте будут расследованы. Ранее сообщалось, что американские военные проводят в провинции Кунар ряд операций против талибов. Суд в Киргизии приговорил к 5 годам заключения пилотов пассажирского самолета, потерпевшего крушение в августе прошлого года под Бишкеком. Как передает корреспондент Радио Свободы, судьи сочли летчиков виновными в крушении авиалайнера, посчитав, что командир экипажа Юрий Гончаров и второй пилот Тимофей Водолагин при управлении самолетом нарушили правила технической безопасности.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот мы подводим итоги года сегодня уже не только телевизионные, но и итоги года политического, экономического, человеческого, если угодно. Поэтому вы можете говорить о том, чем был для вас этот год, и рассказывать о своих успехах, неудачах, оценивать то, как вы видели этот год в стране. И, естественно, задавать вопросы моим сегодняшним гостям. Владимир Милов, политик и экономист, и сегодня по его душу много новостей всяких. И Дмитрий Быков, писатель, журналист и мой коллега, ну, в общем, такой человек возрождения, я его все время говорю.
Спасибо, родная.
Вы звоните нам и присылаете смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Но начнем все-таки с экономики, потому что сегодня у нас запустили новый нефтепровод на Дальнем Востоке. Владимир Путин дал такую новую дорогу нефтяную. Говорят о том, что заводы там на Дальнем Востоке будут как будто бы открываться по производству автомобилей. Но сегодня Китай с «Газпромом» подписал соглашение. Это вот вообще что означает? Что Россия превращается в такой сырьевой придаток той части? И если коротко говорить о экономических итогах, как бы вы сформулировали их?
Добрый вечер, во-первых, да, я не думаю, что вот очень много надо внимания уделять этим нефтепроводным делам, да.
Не стоит.
Давайте вот мы или о текущих событиях, или
хорошо,
о глобальном.
Не будем. Если коротенько, представитель тандема сегодня, раздавая награды, заявил, что нужно поменять экономику и политическую систему. Может, это все как-то.
Если коротко, то ничего там не меняется, потому что были сырьевым придатком и остаемся пока. Просто будем часть нефти вывозить не на Запад, а на Восток. Восток. Это, правда, дороговато выходит. Эта труба обошлась больше, чем в 400 миллиардов рублей бюджетных, кстати говоря, денег, да, которые можно было бы, как мне кажется, получше потратить. И там есть огромные проблемы, связанные с подозрениями в коррупции при этой стройке. И стоить этот экспорт будет какие-то космические деньги. То есть там типа $45 за баррель будет прокачка по этой трубе стоить. То есть так никто в мире не возит. Проще на Луну вот сразу отправлять, да. Вот. Но если говорить глобально, конечно, с точки зрения экономики, это был ужасный год, худший за 15 лет. Такого падения экономики мы не видели с 94-го.
Мы вот все с Димой говорим, что еще, по-моему, до дна не добрались.
Мы действительно еще не добрались до дна, мы еще много интересного узнаем в 2010 году. Ну, так вот, если мы итоги уходящего подводим, то я вообще-то хотел бы услышать хоть какие-то объяснения от власти, почему так произошло. Они как-то вот в этом вопросе стыдливо предпочитают говорить о будущем, о том, что мы вот-вот начнем выбираться, у нас там какие-то перспективы, модернизация и все такое прочее. Но давайте все-таки зададим вопрос, как такое могло случиться в условиях суперблагоприятных возможностей, огромных финансовых резервов, сотен миллиардов долларов, потраченных на антикризисную программу, полностью контролируемого парламента, и в этих условиях ВВП рухнул на 9%. Еще раз, такого не было с 94-го года. Примерно в два раза хуже экономика проявила себя, чем в дефолтном 98-м году. Вот ответов на неприятные эти вопросы я от власти не слышу.
Угу. Дима, включите, пожалуйста, наш разговор.
Нет, я включаюсь охотно, но я совсем не экономист.
А я не про экономику.
Да, я могу говорить скорее о духовных итогах этого года.
Давайте вот о ваших итогах.
Нет, ну, мои сводятся к тому, что я получаю подтверждение, и все больше подтверждений своей давней любимой мысли о том, что Россия постепенно деколонизуется. То есть, грубо говоря, огромная страна выходит из-под власти маленькой Рублевки, маленького Кремля. Она начинает жить в соответствии со своими принципами, а не с навязанными. Я вижу все больше проявлений самостоятельности, вижу все меньше зависимости от разного рода зомбирующих технологий. Вижу все больше иронического отношения к власти и все больше надежды на собственные способности решить все свои проблемы. Россия убедилась, что революционный путь приводит, как правило, к распаду, чаще всего территориальному, и вообще к очень тяжелым материальным потерям, потерям населения, да, к разрухе и так далее. Сегодня мы избрали путь даже вот, не революционный, не эволюционный, а некий третий путь независимого сосуществования страны и власти. И мне кажется, что это чрезвычайно перспективная стратегия.
Вы, Владимир, согласны с тем, что отчуждение это нарастает и
приобретает новые качества?
И приобретает новые качества.
Не вижу я особого роста независимости от рублевки. Хороший, кстати, термин, правильный, но только вот это гипотетическая такая величина пока. Я вижу ироничное отношение к власти, да. Я вижу, что когда ходишь по квартирам, я вот много ходил в этом году, когда выдвигался кандидатом, ну, да, в Мосгордуму, подписи собирал, да. Люди власть не любят. Но о независимости я бы не стал говорить. Вот посмотрите, даже все вот эти вот инициативщики, которые там протестуют против точечной застройки, против там вырубки лесов.
Автомобилисты, которые очень активны.
Люди в Пикалево, да, или в других моногородах, где проблемы. Что они делают? Они пишут петиции доброму царю. Для того, чтобы он приехал конкретно, да.
И если даже милиционеры проблемы, все тоже
вот
обращаются к
доброму царю. Одним из главных
царю.
Итогов политических этого года стоит в том, что высшие руководители превратились в вот такую скорую помощь, реанимацию, да, которая, если у вас проблема, а, значит, мы летим к вам. Вот я не вижу независимости, я вижу то, что, кстати, Медведев в своей статье «Вперед Россия» вот как раз это дело довольно точно охарактеризовал, что люди надеются, что государство придет и все их проблемы решит. Вот это, на мой взгляд, печальная история. Мы так долго из ямы не вылезем, вот если будут такие настроения в обществе оставаться.
По-моему, сейчас оно уже не ждет. Это население, по государству решит его проблемы. Более того, я видел, скажем, после катастрофы Невского экспресса, как люди, сами, не дожидаясь помощи государства, организовали автобусные маршруты в Москву, сами, не дожидаясь правды, распространили информацию о том, что действительно произошло, и на вокзале об этом узнали. И в Перми я тоже видел массу самоорганизации на местах, хотя, может быть, это граничило иногда с судом Линча, и не всегда было хорошо. Но как бы то ни было, любой техногенный или какой-то ли еще прорыв рождает в России мощь волну самодеятельности снизу. Я абсолютно убежден в том, что в ближайшие 2-3 года эта толпа, пока еще никак политически не организованная, выдвинет и политического своего лидера. Возможно, это будет кто-то вроде лидера профсоюза автомобилистов. Помните, который вот так ярко выделился 2 года назад, защищая евдокимовского шофера. Я думаю, что в этом году мы впервые получим трансформацию тайной, латентной политической энергии народа в какую-то конкретную фигуру, которая станет, вот как это не ужасно, воплощением чаяний.
Ага. То есть вот это вот ручное управление массовыми социальными настроениями, о которых говорит Владимир, оно ничего не дает. Но вы и отрицаете тогда возможность для несистемной оппозиции встать во главе чаяний.
А вот тут большой вопрос. Вот, честно говоря, я не знаю, насколько несистемная оппозиция способна совпасть сегодня с чаянием народа. Дело в том, что огромное большинство несистемной оппозиции все довольно радикальные либералы. Я думаю, что у Лимонова есть в этом смысле определенный шанс, но его позитивная программа сформулирована так сложно и так амбивалентно, я бы сказал, что это все-таки для очень продвинутых людей. Я думаю, что это будет кто-то, это будет фигура типа вот руководителя какого-то профсоюза или кто-то из ликвидаторов прорыва. Возможно, кто-то, это может быть даже человек из госструктур, который известен определенной оппозиционностью к режиму.
А с национальным вектором, националистическим?
Это еще один большой вопрос.
Или тоже большой вопрос?
Еще один большой. Дело в том, что для национального вектора нужна очень сильная пассионарность в обществе. Насколько сильна сейчас эта пассионарность, я не скажу. Но то, что это может быть национал-технократ, кто-то из космического проекта, я не исключаю.
Как вам такие перспективы? И видите ли вы вот то, о чем говорит писатель Дмитрий Быков на нынешней политической поляне?
Дмитрий такой пласт вопросов серьезнейших поднял. Ну вот, во-первых, я скажу об одной из главных вещей, да, что общество научилось понимать, что революция – это плохо, и это правильно. Но вот только вопрос в том, да, что вот у нас все время насаждают такую пропаганду, что якобы революция – это плод деятельности каких-то радикалов, которые раскачивают лодку. Это ровно наоборот. Потому что если проследить,
или сил извне.
Если проследить нашу историю, то все революции, которые у нас случались, они случались потому, что так называемые наши власти, правители, да, они доводили страну своим бездействием или неправильными действиями до такого состояния, когда уже не могла дальше существовать. То есть вот как раз по поводу революции, да, вот чем дольше люди будут терпеть эту власть и сосуществовать с ней, изолируясь там в какую-то...
Но в этом мы не расходимся с Дмитрием, да?
Да. Мы расходимся просто в том, что Дмитрий считает, что люди уже обрели какую-то достаточную степень независимости от власти. Ну, кстати, привел он в пример ситуации критические, когда речь шла просто о физическом выживании, да, людей. Надо было себя в поезде спасать, который разбился, надо было себя в клубе спасать.
Ну да, а вы, например, в Сочи не видели такое.
Понимаете, когда речь доходит о конкретных проблемах, вот я настаиваю и повторяю, что дальше написать петицию царю, вот, к сожалению, мышление сегодня пока не доходит. И вот о чем говорил Дмитрий? Он говорил о том, что если сегодняшние лидеры как-то чем-то народ не устраивают, то они через пару лет выдвинут какого-то профсоюзного вожака или какого-то, ну, другого, короче говоря, хорошего царя. Да? Послушайте, да если будет такая же система, когда власть обществу не подотчетна, и когда общество на выборах не может выкинуть, вынести вперед ногами плохо справившегося начальника, ничего не изменится. Придет хороший царь, через пару лет он станет ровно точно таким же узурпатором, диктатором, там, Брежневым, Путиным или кем угодно, да? Поэтому ситуация-то в том, что система негодная, она не годится для того, чтобы двигать страну вперед. Ни одна страна серьезно вперед вот с такой системой не двигалась, поэтому систему надо менять.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могут ли события в Иране развиваться по революционному сценарию? Об этом говорим с политологами Георгием Мирским и Андреем Пианковским. Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева, политико-экономист Владимир Милов и писатель Дмитрий Быков. Сегодня со мной в студии. Мы подводим итоги года. Остановились на политической системе, которую надо менять. Давайте тогда уж о тандеме, потому что они были главными персонажами этой политической схемы. И я так понимаю, от них зависит будущий сценарий, который определится к 2010-2011 году. И, в общем, это интересно. Будет, скорее всего, сохраняться. Вот вся эта идея модернизации – это слова-слова? Или все-таки мы увидели за эти несколько месяцев, последние конца года, что из этих слов что-то прорастет?
Да нет, ну это ерунда все, конечно. Это мне напоминает разговоры про ускорение. Помните, ускорение, которое кончилось тем, что вбухали огромное количество
дальше, денег. Дальше перестройка началась.
Но вопрос-то в том, что вот как раз Медведев, я его в одной из своих статей сравнил уже с поздним Горбачевым, который перескочил через раннего. Да? Вот отличие Медведева от Горбачева стоит в том, что он уже знает, как бывает, когда начинаешь открывать форточки. Поэтому он боится сквозняков. И он, кстати, в своих статьях и выступлениях об этом так и говорит. Он говорит ровно словами позднего Горбачева, что мы не позволим тут раскачивать лодку и жертвовать безопасностью наших граждан. Это ровно те слова, которые Горбачев говорил на декабрьском пленуме 89-го года, когда он уже немножко почувствовал, что такое демократия, что она угрожает ему лично, когда он говорил про так называемых демократов. Да, все это мы помним. Вот, мне кажется, Медведев, не успев побыть ранним Горбачевым, уже сразу говорит о том, что да, уже не будет ничего. Что касается тандема, ну, я сильно предостерегаю от поисков различий между ними, потому что у них есть огромная общность интересов и скрытые обязательства Медведева перед Путиным. Но тут, правда, есть интересные сюжеты. Вот Медведев начал менять руководство силовых структур. Это видно, это уже процесс пошел. Есть основания считать, что он делает это без согласия Путина. И он явно вот в последних выступлениях видно, что он не хочет уходить с этого поста. В то время как Путин сказал, что сам не прочь бы туда вернуться. Вот такой интересный сюжет.
И на этом фоне Олег Добродеев в этом замечательном интервью, которое войдет, видимо, в историю телевидения, когда три руководителя каналов брали, разговаривали с президентом России, задавал такой вопрос, на который философский вполне, на который ответ-то мы, в общем, не получили. Не выдохлися ли народ?
Вот, ему-то откуда знать?
Да, но так вопрос он задавал президенту. Дмитрий, а вы пообщались с молодым поколением, да, которое, как я понимаю, не выдохлось. И вот если говорить об этих 20-30-летних, которые, собственно, финишируют вот эти вот нулевые
премия
годы.
Премия «Триумф», да. Значит, не «Триумф», слава богу, а «Прорыв». Что касается вот этих 20-летних, то более удручающего зрелища в моей биографии не было давно. Конечно, дай бог, чтобы...
Я просто скажу очень коротко. Программа «Народ хочет знать», которая была на минувшей неделе в Кире Прошутинской, где вот были 8 человек молодых после этого форума «Прорыв», который поздравлял и приветствовал президент Медведев. И вот некоторое количество интеллектуалов схватилась там с этой юной порослью. Но, Дмитрий.
Я со своей стороны хочу об этих ребятах сказать только одно. Они очень четко поняли, что они для того, чтобы войти в вертикальный лифт, должны встать на четвереньки. И сам этот вертикальный лифт предполагает очень небольшую высоту. Они готовы к этому внутренне. У них есть, безусловно, все данные для этого. Я очень сильно сомневаюсь, что что-нибудь из их инновационных проектов заслуживает серьезного внимания. Даже у девочки с теплицами, про которую протрубили все СМИ. У меня, ну, во всяком случае, я знаю, что шагающая инвалидная коляска, которой они так горды, сооружена Дином Кейманом в 92-м году. Этой темой я подробно занимался и, в общем, понимаю, чего стоят все их инновации. Вообще, мне очень странной кажется вот эта система, когда инновационную молодежь, символизирующую новизну, отбирают сугубо архаическим путем. Это все очень напоминает собрание комсомольского актива. И эти галстучки, и эти личики. Да?
Разница в том, что у комсомольцев задор еще был,
вот,
Дима.
Ты понимаешь, вот лучше-то в чем? Я сравнил их с нами. Мы же тоже были, в общем, в комсомоле. Да. И я был руководителем школьного политклуба. Но дело в том, что тогда система ценила умных. Ей даже умный оппонент был желателен. Она могла его перековать, привлечь, он ей годился. Сегодня система ценит только лояльных и отбирает только по лексике. Значит, ум не входит в число востребованных добродетелей. Это люди в достаточной степени зомбированные. Раз зомбированных, так сказать, там не было. Психологически их интерпретировать как-то я могу только как людей с тяжелым, многолетним внутренним вот этим комплексом, который им внедрили.
Так, может быть, вот применяя вопрос Добродеева к этому контексту, не выдохся ли народ? Нет?
Это не народ. Вот я хочу сразу сказать, что это не представители народа. Это вот то, что... А где у нас первый? Где у нас первый встречный, как убить дракона? Да? Это совсем другая история. Это не представители народа, разумеется. Если бы они пошарили и пошустрили бы в народе, они бы увидели там массу одаренных людей. Другое дело, что эти люди говорили бы совсем не то, что от них ждут. Потому что для талантливого человека все-таки лояльность не является сколько-нибудь обязательной.
А вот вы, на мой взгляд, все равно спорите друг с другом.
потому что Дмитрий говорит, народ, что это не, народ,
это не народ.
А вы говорите, Володя, что чего народ не самостоятелен все равно, и все равно еще вот не проснулся. Нет,
очень самостоятелен, но зазор между ним и миром огромен.
Ань, вот да, вот здесь я соглашусь, да, и вопрос, у нас разница в том, что Дмитрий считает, что у народа есть сегодня желание и готовность преодолеть этот зазор.
Я видите инертность определенную, да.
Я говорю, что есть проблемы. Мы с этой инертностью конкретно столкнулись, да. Я вот объездил больше 40 регионов за 2 года и общался с тысячами людей, да. И общая идея такая, что... Не, вот сейчас у властей появилась новая мода на народ все валить, что он какой-то не такой, да. Вот, кстати, Медведев об этом тоже говорит, что бизнес сам финансирует коррупцию, что гражданское общество у нас никакое, поэтому мы ничего не можем сделать, да. Но я бы сказал так, что люди, конечно, хотят какой-то альтернативы. Они хотят свежего воздуха, они хотят простора для креативности, для тех самых пресловутых инноваций. Но действующая система действительно, вот она соблазняет их этой инновационной риторкой, но она ничего им взамен абсолютно не дает. Как только доходит до конкретики, они оказываются зажатыми вот в этих узких рамках, даже если речь не идет о политике, заметьте, а речь идет о каких-то конкретных практических вещах.
Да,
о
малом
бизнесе,
вот иногда, когда что-то проскакивает, боже мой.
Только лояльность, да. Малейшее отступление вправо-влево воспринимается как вызов собственным властным позициям, причем самому широкому спектру людей по всей властной вертикали, да, все они крайне озабочены тем, чтобы не появлялись какие-то ростки, инициативы и лидерство.
Но потому что эти ростки представляют потенциальную конкуренцию
и угрозу, абсолютно. Вот здесь, вы видите, мы совпадаем, да, поэтому мы вырастили за 10 лет крайне статичную систему, которая, в принципе, не может развиваться.
Но тогда возникает вопрос, если эта система не гибкая, то, значит, она должна обвалиться в одночасье.
Вот поэтому, как бы мы не хотели того, чтобы случились революции, но она не может
ни чему иному привести.
Вот, к сожалению, пока выглядит ситуация так. Я был бы очень рад, если бы это гражданская
инициатива
появилась.
Если бы у него были эволюционные потенциалы какие-то.
Да, пока, к сожалению, не вижу их.
Ну, значит, тогда улицы и лидеры.
Я даже процитирую грех сказать. У меня недавно в стихотворении был такой хороший тюрастейший. Надо бы меняться по полшага, чтобы не обваливаться в раз. Всякий раз взрывается полшага, как терпение кончится у нас. Но, к сожалению, эти перемены по полшага совершенно невозможны. Это либо будет долгое гниение, либо в одночасье тотальный рух. Чего совсем бы не хотелось.
Так, слушайте, вы какие-то сценарии апокалиптические начинаете рисовать накануне года.
Нет, ну а какие есть
года?
Варианты? Да.
Ну, да, вариантов немного. Давайте слушателя послушаем. Андрей, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Я хотел сказать, что все-таки были и добрые итоги какие-то для России, и в то же время были, конечно, и ошибки очень большие.
Ну, да, давайте про добрые, итоги, про плохое уже много наговорили.
То, что удалось россиянам прогнуть НАТО и американцев, что отменили радар, европейцы испугались «Искандеров», надавили на Америку, и американский радар, кстати, хорошая вещь, но, к сожалению, не стоит в Чехии. Вот. А плохое – это то, что Медведев очень хорошую программу принял, а денег-то на нее нету. А еще давать 500 тысяч долларов... 500 миллиардов долларов долга, и кажется, эта программа может состояться. И в армии самый за год, разве может солдат российский за год научиться быть военным? Вот расскажите по этой теме, пожалуйста.
Ну что, я не знаю, тут надо отдельную тему проделать.
Ребят, ну что, вы серьезно, что ли, про какие-то радары, да? Ну, нас просто пугают вот этими историями с радарами. На самом деле, если вы хотите узнать про Америку, то гораздо опаснее то, что они делают по системам ПРО на Аляске и в Гренландии, где и радары стоят, и современные перехватчики ставят. Как раз наши ракеты вообще-то в Америку должны туда лететь, а вовсе не через Европу. Нам придумали какой-то фантом с этими ПРО в Польше и Чехии, да? От этого абсолютно ничего не зависит, никакой... серьезной поражающей способности у этих систем ПРО
но
не было.
Но это ложится
бы,
на наш постимперский комплекс.
Это ложится на комплексы.
Язва гноится.
Ну, тогда давайте говорить о комплексах, а не о радаре, потому что, ну, что тут толочь воду в ступе?
Иван, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемое радио. Добрый вечер, ведущий Анечка.
Давайте, вопрос быстро.
Да, я понимаю. Анечка, у меня обращение просто к президенту Соединенных Штатов.
Так.
Меня расстроили, потому что вот и все. Выключили 2 моих передачи. Это сами знаете, и Виктора Ерофеева, и Шендеровича.
Так, у нас понятно. Нет эфира, Иван, да, Иван, вы можете об этом написать.
Президенту США.
Да.
Он примет меры.
Время все-таки в эфире не стоит занимать этим. Дима, а все-таки вот заканчивая эту получасовочку, а если говорить об интеллектуальном состоянии среды, литературы,
вот здесь усилилась очень сильно поляризация. Умнее стали умные, глупее стали глупые, как это всегда
бывает. Это стало очевиднее?
Это стало заметнее. Разрыв между ними, да, интеллектуалы российские, многочисленные, и талантливые, и чрезвычайно, выражаясь молодежным сленгом, продвинутые. Аудитория почти никогда не способна взять тот мед, который с этих цветов зла для нее героически собирают. Именно поэтому, мне кажется, что у России никогда не было такой сильной и такой невостребованной литературы.
Дмитрий Быков, Владимир Милов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Ряд чиновников прокуратуры, руководство и медперсонал СИЗО «Матросская тишина», причастная к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Мосгорсуда, где сегодня начали рассматривать по существу дело бывшего милиционера. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой за клевету после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о злоупотреблениях в местной милиции. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Сообщается, что в Иране арестованы по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. До 25 возросло число жертв взрыва в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. Десятки людей ранены. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры, крупнейшего события в религиозном календаре шиитов. В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. Власти Афганистана утверждают, что не менее 10 мирных жителей погибли в воскресенье в результате авиаудара сил НАТО в провинции Кунар на востоке страны.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем подводить итоги уходящего 2009 года. Каким он остался в нашей памяти, каким будет для страны, каковы сценарии после всех событий, которые в этом году были и политических, экономических, и человеческих, конечно же. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Со мной в студии политико-экономист Владимир Мирмилов и писатель Дмитрий Быков. Мы продолжаем. И вот если характеризовать события такими крупными мазками, из которых бы можно было бы сделать вывод по поводу того, что нас ожидает и в политике, и в экономике в ближайший год-полтора, вы бы какие события, Володя, выделили, помимо кризиса?
Ну, вообще, знаете, вот если одним словом, да, к сожалению, ничего не произошло. Ничего. Вот, ничего. Причем я разговаривал с очень многими людьми. Мне вот журналисты жалуются, да, и не один журналист пожаловался на то, что они опрашивали экспертов, политиков, да, и
да, все, было очень тяжело.
Все в один
этот
голос.
Раз.
Говорят, нет, что трудно вспоминают катастрофы,
факторы.
Да, то, что произошло как бы вне связи с политикой и экономикой, вот Невский экспресс, Саяно-Шушенскую, Пермскую трагедию, да. Но вот настолько удивительно, да, такой пассивный, тишь да гладь. Вот кажется, что полный штиль, спокойствие. Конечно, есть признаки того, что за этим штилем скрывается какое-то внутреннее бурление. Мы вот говорили об этом, да. Как это и когда прорвет, и прорвет, скорее всего, нехорошо. Вот Егор Гайдар, который вот безвременно ушел от нас, да, он в ноябре дал интервью «Новой газете», где очень четко сказал, что во все случаи нашей истории, когда случались революции, о которых мы тоже сейчас говорили, да, буквально за несколько дней до этих революций было непонятно, что вообще что-то произойдет. В январе 17-го Ленин произносил речь, где говорил, что наше поколение, скорее всего, не увидит революции. Да? Вот такая история.
Дим, вот это ощущение как будто бы откручиваемых гаек. Статья Медведева, его интервью, вот его сегодняшние слова о том, что надо менять политическую систему, такой шаг вперед, два шага назад. И выборы у нас не очень хороши, и басманное правосудие вроде не очень. Дальше через запятую ничего не добавляется. Но вот эта вот имитация воздуха вроде бы появилась.
Ну, тут я согласен скорее с Игорем Юргенсом, сказавшим, что начинается всегда с правильных слов. Потому что, когда Хрущев заговорил об оттепели и начал критиковать Сталина, в Политбюро все помнили, каких квот он просил на расстрелы. Руки были в крови по локоть. Но человек начал говорить правильные слова, и правильные слова постепенно его вывели. Значит, та же ситуация с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который говорит очень много правильных слов, и слов, безусловно, прочувствованных. В какой степени они его поведут, не знаю, потому что он явно не производит впечатление лидера харизматического, но вариантов у него два, и очень простых. Либо он найдет общий язык с вот этим обществом гражданским, которое, безусловно, существует, либо, рано или поздно, это гражданское общество обречено выйти из берегов, потому что никакой другой альтернативы, никакого третьего пути история не знает. Лучше, мне кажется, путь эволюционный. Я вовсе не такой фанат марксизма, как может показаться. Лучше начать аккуратно меняться и договариваться сейчас, потому что, когда, как мы знаем из Пушкина, стихия выходит из-под контроля, расплачивается бедный Евгений, а не медный всадник.
И, конечно, лучше начинать меняться сейчас, и мелкими шагами с этим никто не спорит.
И он почти сделал.
Вопрос, в чем разница взглядов с тем же Юргенсом, например, у меня, да, в том, что вот от его слов...
Юргенс это руководитель института Сталина, который, собственно, считается мозговым центром Медведева, да. Чтобы я еще раз напоминаю.
Ну вот, понимаете, вот у Юргенса эта короткая дистанция существует между тем, что все вроде начинается с правильных слов, а дальше предполагается, что за этим последуют какие-то действия. Ну, слушайте, я вот вам другой пример. Вот вы приводите пример Хрущева или Горбачева, да, а я приведу пример действующего туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова. Да, видите, выговорил. Вот он 3 года назад, когда приходил к власти, да, и умер Ниязов, чью память Госдума почтила вставанием.
А память Гайдара не стала?
Да.
Что тоже,
так
конечно...
Вот, когда умер Ниязов, ведь этот новый туркменский лидер, он достаточно молодой, да? Сколько правильных слов он говорил, сколько надежд появилось, да? Ах ты, боже мой, в Ашхабаде появится интернет-кафе. Вот это, наверное, признак либерализации,
да, грядущей.
Но все-таки
мы его не будем сравнивать с
Вы знаете, Аня, вот один из ударов этого года для меня лично, просто страшных ударов, был то, что я ездил в Минск на оппозиционную конференцию, да? И там выступало много известных белорусских и российских оппозиционеров. Они говорили очень радикальные вещи и про Путина, и про Лукашенко. И я увидел, что атмосфера в Минске сегодняшнем, она гораздо более демократичная, чем в Москве. Им, по крайней мере, разрешают проводить такие собрания, не насылают на них хунвейбинов-провокаторов, не звонят в гостиницы с угрозами, там, что если вы разрешите оппозиционерам эту конференцию, мы вас тут закроем, и пожарников там, и санэпидстанцию нашлем. Вот помните, у нас несколько лет назад Белоруссия была эталоном черной диктатуры, да, вот как нельзя, да, вести себя с гражданами, таким отвратительным примером реального авторитаризма. Я могу вам сказать, мы обогнали Белоруссию сегодня, поэтому вот это сравнение с Туркменией, оно, знаете, вовсе не гипотетическое для меня, по крайней мере, сегодня.
Но вот, тем не менее, там в Беларуси собирается закон об интернете принимать. И...
Нет, там скорее... все плохо в Беларуси, просто у нас хуже. Вот история в этом. Мы где-то между Белоруссией и
крупнее. Вы тоже согласны с тем, как мне недавно сказал, ну, или вот выражение такое, один из топ-менеджеров телевизионных, ровесник Медведева, как и многие, ну, там, в большей или меньшей степени здесь сидящих, что Медведев для него это поколенческое разочарование. Вы как оцениваете?
Ну, я никак не могу его отнести к своему поколению, к сожалению, потому что все-таки для поколения характерна какая-то идейная общность. Здесь же я вижу всю
ну да, то есть не возраст 40-45,
да, на уровне Deep Purple, который он любит, как любили большинство в нашем классе, но думаю, что все равно с моими одноклассниками не о чем было бы говорить. Или там душа очень глубоко внутри, или она, простите, так же на поверхности и так же мелка, как была душа Владимира Владимировича. Значит, я не могу сказать, что он обернулся разочарованием, потому что я не очаровываюсь центральной властью России уже очень давно. Ясно, что пришел человек не по личным качествам, а по личным договоренностям, без убеждения абсолютно, это меня очень настораживает, но если ради этого, еще раз подчеркиваю, все-таки ради его прихода, будет поменено начальство в СИНа, будут внедрены огнетушители на местах, и чуть-чуть менее нагло будут себя вести некоторые телевизионные комментаторы, это хорошо. Хорошо уже это. А харизму, как правильно сказал Юргенс, мы ему нарисуем.
Давайте послушаем Якова из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всех с наступающим Новым годом.
Да, и вас тоже с наступающим.
Главное здоровье, остальное все проложится. Короткая реплика, потом вопрос. Давайте. Милову. Значит, реплика такая. Значит, я, конечно, в принципе, насчет революции не могу сказать, что очень был бы и рад, но я был бы не возражал бы. Я считаю, что если власти сами пойдут на социалистические реформы, революции не будет. Если власти не пойдут на реформу, то революция, я в этом убежден, будет, как марксист, в отличие от Димы. Вот, потому что после контрреволюции 91-го не может быть революции и возвращения к социализму. Это реплика. А вопрос у меня к нему вот такой. Тут, значит, либералы и демократы очень были недовольны непоминанием покойного Гайдара в Госдуме. А почему же не было такого крика, когда погиб трагически их же собственный, так сказать, бывший соратник, как Георгий Тихонов? Только потому, что он коммунист был, левый, поэтому никаких возмущений вообще-то от либералов не было. Вот ответьте на вопрос. Спасибо.
У меня нет никакого возмущения, потому что я все хорошо знаю про депутатов Госдумы, я просто не удивлен их поступком. Я знаю, что их лидер Ниязов, а не Гайдар, да, и я знаю, что Ниязову они будут вставать и поклоняться, Гайдару не будут, но просто это свидетельство их человеческих качеств и так далее. Что касается Тихонова, то я его знал, помнил его, в частности, по парламентской работе, когда мы проводили законы по реформе электроэнергетики. Я, когда узнал, собственно, о его кончине, я высказывался на эту тему, и в этом случае мне не важно была его партийная принадлежность, просто я знал человека, и это в любом случае утрата, да, поэтому я не думаю, что здесь правомерно вот так в лобовую сравнивать эти две вещи.
Безусловно. Вопрос с писателем. Планируете ли вы, видимо, вам, Володя, написать доклад «Медведев. Итоги. Выводы» или «Полный ноль»? А, видимо, для Димы, думает ли он как-нибудь отразить эту эпоху в своих сочинениях? Тут вот просто Сергей нам напоминает, что отменили астрономию в школе и лицензировали строительство. Но это просто так, видимо, апропо.
Я коротко отвечу. Uh-huh. Мы с Борей Немцовым сейчас пишем вторую книгу под названием «Путин. Итоги 2», которую мы, кстати, хотим издать в следующем году миллионным тиражом и распространять бесплатно во всех крупнейших городах России. Там будет отдельная глава под названием, рабочим названием, «Медведев. Двоеточие. Ничего не изменилось». Да, вот я думаю, что больше, чем главы в этой книге, Дмитрий Анатольевич пока не наработал. Ну, коротко отвечу.
Понятно.
Так.
Дима, значит, вы когда-то придумали пару лет назад замечательное сокращение «Храпопут. Хроника позднего путинизма». Да. В этом году главное слово интернета – «медвепутие». Вы что-нибудь такое про нынешнее состояние времен в языке выраженном или в литературе, как говорят наши слушатели, готовы сделать? Или она все-таки эта эпоха, так же, как и персонажи, не складывается?
Я сейчас как раз я сейчас чувствую небывалый, в этом смысле, творческий подъем. Я вот пишу трилогию «Нулевые». Первая часть у нее вышла, «Списанные».
Да,
вторая
да.
будет называться «Убийцы». Это история двух дел параллельно расследованных. Условно, дело Иванниковой, помните его, конечно. Угу. И дело Тони Федоровой, которая... Вот одна Иванникова убила и стала героиней всей России, другая не убивала и была проклинаема огромной прослойкой. Вот это для меня очень важно. что как бы инициация гражданина в России – это все-таки убийство. Если говорить серьезно, то, конечно, сегодня время как для гротеска, для литературы такой серьезной и при этом комической в подспудном течении очень плодотворное, и всем коллегам я желаю, не проходите мимо.
Ну, то есть, около нуля нулевые и вот все, что вокруг...
Если это бы автор умел писать, писать, около нуля было бы на хорошем, серьезном материале, да.
А, Евгений, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу внести поправку по поводу сообщения Владимира Милова о том, что якобы Владимир Ильич Ленин накануне Октябрьской революции, буквально за несколько дней, всех уверял, что ничего серьезного не случится. Это неверно. Ленин говорил это накануне февральской революции, будучи в эмиграции, находясь в Швейцарии.
Слушайте, ну какая разница? Революция.
Если я говорился про октябрьскую, я, конечно, имел в виду январь 17-го и за 3 недели до февральской.
Дима Быков нам должен покинуть. Пожелайте чего-нибудь.
Смотрите,
аватар, да. Пожелайте вам, нам господа, чего-нибудь господа, или что-нибудь...
Господа, я вам желаю здоровья и самостоятельности. Этого совершенно достаточно.
Спасибо, Дмитрий Быков. Да. А мы слушаем Петра из Москвы.
Здравствуйте,
да,
уважаемые.
Да.
Желаю вам в новом году успехов, здоровья. И вот и моя маленькая трагедия, значит, батарейки сели, аккумуляторы старые, мне скоро 80, хочу поделиться с вами проблемами России. В России нет проблем экономических, есть только проблемы нравственные. Не может учительница нищая воспитать свободного человека. Необходимо, ну, срочно совершенно впрыснуть большие деньги в экономику, в школу, в образование. Надо развернуть этот тандем дурака с придурком в сторону любви к детям и их жалости к старикам. Ложать их не за что, к сожалению. И будьте здоровеньки.
И вы будьте здоровы.
Спасибо.
Да, если проблема с батарейками, то мы хотя бы их можем, если вы где-то здесь недалеко, можем их переслать, привезти. Это как-то тоже совсем жалко без батареек-то. Но нравственность, школа, образование – это все тоже экономика. Мы никуда от этого не денемся.
Вот, знаете, вот такая интересная штука, да, что вот слушатель заговорил о нравственности, и сразу рецепт, как повысить уровень нравственности, дать денег на образование. Но, кстати говоря, это действительно важно, и, например, вот у нас, у демократического движения «Солидарность» есть такая программа политическая, такая большая, длинная, называется «300 шагов к свободе». Она посвящена разным проблемам страны, в частности, образованию. Мы как раз говорим о том, что в последнее время, к сожалению, у нас вся политика в области образования была зациклена на образовании высшем, и из-за этого, и это, кстати, Ань, касается итогов года тоже, у нас выявился колоссальный провал по образованию начальному и среднему, да, то есть детские сады и школы. Мы видим, что результаты применения ЕГЭ, единого госэкзамена, они такие, что люди просто, заканчивая школу, ничего не знают. Вот так, грубо говоря, диагноз вот такой, да. И это огромная проблема. Мы как раз говорим, в отличие от власти, о том, что нам нельзя больше проводить такую эгоцентричную политику, зацикленную на высшем образовании, нам нужно заниматься в том числе и начальным, и средним, и, конечно, повышать зарплату тем, кто там работает. Нам нужно больше денег тратить на школу, а вовсе не на спецслужбы, госаппарат и госкорпорации, как сегодня. Никакие статьи бюджета так быстро не росли в последние годы, как спецслужбы, госаппарат и госкорпорации.
Вообще на силовиков, да.
Вопрос вовсе не на пенсии и не на образование и здравоохранение тратились дополнительные средства, а вот на все вот это хозяйство, да. Поэтому нам есть что сказать на эту тему. Вот вопрос в том, будет ли у нас просто техническая возможность поговорить с людьми.
Моей матери прибавили пенсию на 600 рублей, сегодня прислали талоны ЖКХ с новыми тарифами. На 800 рублей больше, чем месяц назад. Плюс жизненно необходимые лекарства, которые подорожали в 2 раза. Мать на грани нервного срыва. Андрей из Одинцова.
Ужасная,
да,
история.
Все это повышение это везде.
Абсолютно,
и
да,
этого уже никто не скрывает.
Причем, смотрите, вот базовая часть пенсии федеральная,
в том числе на газ,
повысилась на 31,5%. И тут же мэр Лужков издает постановление о повышении тарифов ЖКХ и транспорт в среднем на 26%. Да? То есть все, что вот получили дополнительно пенсионеры, все это съедено повышением тарифов ЖКХ. Причем, смотрите, с чего бы им расти? В инфляции у нас на нижайших уровнях за последние десятилетия, да? В промышленности вообще дефляция, то есть снижение цен, примерно они снизились на 7% за 10 6 месяцев этого года, да, и, скажем, вот повышают там на 4 рубля оплату за автобус в Москве, да, а при этом цены на дизельку, на солярке автобусы ездят, они снизились на 13%. Вот откуда это, да, можно объяснить? Вот это
так
вот,
же, как, например, я не могу понять, почему вот это, к европейским ценам подтягивают цену на газ? Почему?
Это абсолютный идиотизм. Это старая идея «Газпрома» и Путина, что россияне должны платить за газ ровно столько же, сколько платят в Европе. Слушайте, объясните мне, почему в стране, самой богатой газом в мире, у нас треть мировых запасов газа, мы крупнейший производитель газа, почему мы должны платить за газ, исходя из котировок фьючерсов нефти на Нью-Йоркской бирже, к которым все эти европейские цены привязаны? В этом нет ни малейшей логики.
Ну, говорят, что в «Газпроме»
логики, да?
Дырка там какая-то.
Ну, так вот о дырке давайте поговорим. Вот они в этом году выделили 4 миллиарда долларов на том, чтобы купить 20% акций «Газпромнефти», которые мне нужны, потому что у них уже 75%, а будет 95% теперь, да? У итальянцев, у компании «Эни», подконтрольные другу Путина, господину Берлускони. Вот это примерно те же деньги.
Теперь Италия не замерзнет.
Вот, Аня, вот это те же деньги, которые в следующем году «Газпром» соберет с россиян за счет повышения цен на газ. Нормально так, да? Нам приходят вот эти новые ценники за ЖКХ, все из-за того, чтобы «Газпром» заплатил компаниям, подконтрольным другу Путина, Берлускони, 4 миллиарда долларов, да? Вот для этого мы все стараемся. Ну, это, конечно, ситуация полного экономического абсурда, и до тех пор, пока у нас не возникнет система, когда все-таки общество будет хоть как-то контролировать власть, вот это все будет продолжаться, к сожалению.
Михаил, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, как ни прискорбно это говорить, общеизвестная фраза: каждый народ заслуживает тех правителей, которых имеет. Ну, вот недавняя, как говорится, передача про то, как экспресс Петербург-Москва, и Путин там решал вопросы, и вот такая, как говорится, пиар-ход, как он просил позаботиться о той бедной стрелочнице, чтобы ей там перекрыли крышу. И это было так, как выглядело не очень хорошо, дешево. И вот эти все там окружения президента записывали, чтобы ей как-то позаботиться, как будто помещик, как крепостной. Но что касается президента, то, как бы не грубо это сказано, персонаж же Гарханяна, в фильме «Место встречи» изменить нельзя. Что это, извините, дурилка картонная. Спасибо.
Ну вот, знаете, я хотел бы отреагировать вот на эту не новую мысль, да, о том, что каждый народ заслуживает тех правителей, которые имеет. Вы знаете, лично я считаю, что я заслуживаю большего. Я знаю очень много достойных людей, которые есть вокруг меня, которые, я уверен, заслуживают лучшего. И лучшей политической системы в стране, более эффективной власти, вообще нормальной, современной, цивилизованной жизни. И мы будем бороться за эту лучшую жизнь. Как говорил Черчилль, мы никогда не сдадимся.
А вот Марина вас спрашивает, ну что вы опять начинаете будоражить народ?
Ну, вообще-то, я честно могу сказать, что я не знаю, где Марина живет, да, и какие люди ее окружают, но народ вообще-то взбудоражен. И вот... Вот этот вопрос, например, по поводу того, что съели тарифы ЖКХ все повышение пенсий и прединфарктное состояние. Слушайте, а вы знаете, вот мы, например, столкнулись с каким дичайшим жульничеством просто, да, когда я помогал Боре Немцову вместе с нашими товарищами вести его кампанию предвыборную в Сочи, да, там вот этот кандидат от «Единой России», действующий мэр Пахомов, который там набрал 70% голосов, а теперь его последними словами поливают на всех форумах после 9 месяцев работы, да. Так вот, он перед выборами повысил пенсии, сделал надбавку к пенсии на 500 рублей. В апреле месяце, да, и пенсионеры, естественно, все проголосовали за него, там, кормилец и так далее, да, такая прибавка важная. В августе он ее отменил. Вообще. Вот можете себе представить, каково теперь сочинским пенсионерам. Мы видим и видели все вот это вот жульничество, да, и как оно отражается на власти. Я не вижу, что люди очень спокойны, они уже взбудоражены. Вот всеми этими вещами, которые происходят каждый день, очень сильно взбудоражит.
Сергей Семенович пишет: Нургалиев заявил, что резких перемен не будет, так что не дождетесь. А как вы считаете, Евсюков выпустят или наградят? С Новым годом, да, такое ёрническое поздравление. Да, мы только что слышали, что этот господин частично признал свою вину. Интересно, как можно признать частично за убийство?
Это возмутительно, да? Вот вы посмотрите, весь интернет заполнен роликами, где просто видно, как этот человек ходит по универсаму, одному из тех, где мы все бываем, да, да, вот такому, да, обычному универсальному, да, спальному. Просто стреляет в людей, просто стреляет в кассиршу, там, в каких-то покупателей, там, технических работников.
И теперь он частично признает.
Это вообще возмущает. Смотрите, вот мы видим, что в этих делах проявляется просто какая-то неимоверная корпоративная солидарность и круговая порука. Да? Мы видим, что вот вынесли приговор какому-то милиционеру, который кого-то убил, ему дали условный срок. Да? Вот это только что я вчера читал сообщение об этом. Мы видим, как множество коллег Евсюкова бросились его защищать после всей этой абсолютно вот выходящей за все возможные рамки истории. Да? Поэтому вот круговая порука – это, к сожалению, одно из качеств действующей власти. Поэтому я не думаю, что они как-то внутри себя смогут что-то там реформировать и сильно улучшить, потому что они вот эти все людоедские повадки защищают.
Правильно, адвокат Макаров сказал, что надо всех разогнать. Между прочим, нелюбимый здесь Саакашвили, в общем, это и сделал. Он просто их разогнал.
Вообще, вы знаете, во всех посткоммунистических странах, где за последние 20 лет добились каких-то успехов, там реформа силовых органов на самом деле была связана с крайне серьезной ротацией кадрового состава. Это так, если культурным языком сказать. А так вообще просто поменяли всех к чертовой матери. Вот другого пути, видимо, нет.
Владимир из Дзержинского, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хочу сказать, что короткой фразой, что со мной случилось с Россией за последние 10 лет?
Ну уж за 10-то ладно, может быть, вот за год.
Да. Хромая лошадь.
Угу. Да, да, метафора, которую использовали очень многие и в этом году, в том числе, и как-то она так вот под конец года запалила с хромотой.
Кстати, я просто хочу напомнить, что в четверг будет, собственно, годовщина с того момента, как Ельцин объявил о своем,
да,
уходе. Да?
Вот
это, у нас вообще не вспоминают это дело. Да?
Начали в газетах сегодня вспоминать, что 31-го, да, но только одна с первой, на первой полосе во время
новостей. Время новостей, да, Андрей,
да,
Денисов, что... написал совершенно замечательную статью, но вот заметьте, да, вот что вот эти 10 лет, ведь чем они могли стать для России, да? А сейчас все чаще слышишь выражение о том, что это, к сожалению, оказались потерянные годы.
Да.
Мы шли-шли и никуда не пришли, оказалось, что мы ходим по кругу. Кстати, об этом в статье во времени новостей прямо так и сказано.
Да, и что времени, в общем, уже ждать-то нечего, потому что к следующему году нулевые закончатся, и
таких благоприятных возможностей больше
не
у нас
будет.
Не будет. Мы упустили это самое благоприятное в истории нашей время.
Московская область, Валентина, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Валентина.
Слушаем вас, слушаем.
Я хотела узнать о стратегическом продукте питания.
О чем, о чем?
У нас стратегический продукт питания.
Это что вы имеете?
Какой самый главный продукт?
Главный стратегический продукт?
Да. Каким можно накормить весь народ?
Народ чем можно накормить? Ну, вообще, потребительская корзина, она состоит из некоторого количества продуктов, и людям полезно есть все, от белков до углеводов. А вы что-то имеете в виду метафорическое?
Нет, тут накормили, определили, стратегический продукт – это орех.
Орех?
И каждый уголок засажен орехом. А у нас столько земли.
Понятно. То есть,
орех заводим,
ну, у нас все-таки для орехов климат, мне кажется, не тот.
Нет,
это тоже существенно.
Есть лещина, есть садовый выведен сорт.
Ну, понятно, Валентина. А к чему вы это, собственно?
А?
А вы к чему это? Про то, что...
А я к чему, потому что нужно народ накормить.
А, накормить, и поэтому посадить орехи.
Ребенок, найдите репку хоть в одном магазине.
Ага.
Даже в супермаркете.
Ну, смотрите, вот что касается продуктов, серьезно, вообще, слава богу, голода у нас в России,
да, нет.
Пока. Пока, заметьте, да. Но я вот еще застал те времена, когда надо было ночью вставать там в 3-4 часа утра, чтобы занять очередь, чтобы вообще хоть какой-то еды на день купить. Это было как раз в момент, когда советская система просто дошла до ручки. Сейчас об этом не любят вспоминать у нас, да, но вот начали вспоминать после смерти Егора Гайдара. Начали вспоминать,
кстати,
что...
Кстати, к нему россияне потеплели. Но это,
да,
у нас всегда так,
да,
бывает.
Да, да. Вот сегодня умрешь, завтра скажут поэт, да, как пела группа Чаев. И можно вспомнить 92-й год, когда еда-то в магазинах появилась. И с тех пор россияне вообще вот о голоде, да, и о необходимости драться за хлеб насущный, за какую-то элементарную еду, просто забыли.
Володь, у нас осталась одна минута, и ваш прогноз Может быть, главное слово, вы уже сказали главное слово минувшего года, никакой. Тогда прогноз какой, возможно, следующий?
Тревожный. У меня тревожное ощущение по поводу будущего, потому что, как я сказал, вот эта спокойная вода, болото, да, которое мы видим на поверхности, совершенно очевидно, что оно не отражает реальности. Есть огромная эрозия доверия к власти, люди перестают эту власть любить, да, она перестает им нравиться, они пока не знают, что делать, но уже вот ситуация с доверием явно падает. Внутри власти есть какой-то намек на возможную драку, который иногда выходит на поверхность то ли в виде увольнений в Овсине и МВД, то ли в виде наезда Медведева на Чемезова. Что-то будет. И от того, что может случиться, честно говоря, вот на душе тревожно.
Ну что ж, будем укрощать тигра. Я вас тоже поздравляю все равно с наступающим. Всех хороших наступающим. Вас праздников. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня после нас подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Шварц с улицы Шварца. Об ушедшем из жизни композиторе рассказывает автор документального фильма о нем.
Комментарии экспертов.
Экономисты называют абсурдом компенсации, обещанной владельцам замороженных советских вкладов.
В блогах «Свободы».
В Новый год с новыми чудесами.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».